Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии независимый политолог Дмитрий Орешкин. С нами будут также депутат Верховной Рады Украины Олесь Доня и Александр Берегинец. Я думаю, что к нам в эфир зайдет Илья Барабанов, который находится в Мариуполе, где еще день назад шли бои в пригородах, и сегодня были обстрелы тоже в пригородах этого города на Азовском море. Ну, а главная тема наша сегодня – это заключение перемирия в Минске между законными властями Украины и так называемыми двумя народными республиками ДНР и ЛНР. Вот, при участии представителей России, который представлял посол России в Украине, значит, таким образом и, по всей видимости, российские силы, действующие на территории Украины, в каком-то виде тоже представлены, и есть надежда, что прекратят огонь. У нас телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, и я думаю, что я попрошу сначала откликнуться нашего гостя в студии. Собственно, какое ощущение вот от первых, видимо, сейчас минут этого перемирия, да, уже второго, во время вот этой российско-украинской, я так считаю, российско-украинской войны?
Ну, несколько простых соображений. Пункт первый. Не первые лица встречались. От Украины был Кучма, от
России... Бывшее первое лицо.
Бывшее первое лицо.
Как бы специальный посол.
Да, от России посол Зурабов, ну и довольно высокопоставленный представитель ОБСЕ, но тоже не первое лицо. От Донецкой и Луганской республик вроде как первые лица, но обращаться не приходится, потому что они меняются раз в месяц. А второе соображение. Асимметрия. Если Порошенко, как главнокомандующий, дает приказ своим вооруженным силам прекратить огонь, они обязаны прекратить огонь. Если они не прекращают, это ущерб для имиджа лично Порошенко. Что касается Донецкой и Луганской республик, то они всегда могут сказать, что ополченцы – люди вольные, у них там не раз были внутренние конфликты, достаточно вспомнить господина Ходаковского. И если кто-то там стреляет, то, извините, мы здесь ни при чем.
Кстати говоря, интересное заявление они успели тут же сделать. Вот я читаю, письменный приказ о прекращении огня в Донецк пока не поступил, но он будет выполнен, если Киев также прекратит боевые действия. Минобороны, ДНР.
Вот, ну вот уже начинается, кто будет судить, прекратил Киев или не прекратил, мало ли кто там стреляет, могут и свои обстрелять. А, наконец, самое важное третье соображение заключается в том, что нынешнее статус-кво не удовлетворяет ни ту, ни другую сторону. Мирный план Порошенко подразумевает остановить огонь, пункт один, вывести российские войска и прекратить поддержку оружием непризнанной республики, пункт 2, и восстановить контроль, в том числе международный, над ныне действующей границей суверенной Украины, пункт 3. Для республик это означает, что они отрезаются от России, соответственно, лишаются их подпитки вооружениями, боеприпасами, живой силой из России. Они прекрасно знают, что в этом случае их через две недели вынесут ногами вперед. Даже без стрельбы, просто в смысле экономической блокады и всего остального. Поэтому они дальше идти по этому пути не могут. Для Украины тоже этот вариант не годится, потому что непонятно, что делать с тем выступом, который сейчас по дороге к Мариуполю выстроен. Уже вышли на берега Азовского моря. Киеву совершенно не светит иметь вот эту самую непризнанную республику или две непризнанных республики с выходом в Азовское море.
Дмитрий, вот давайте мы, кстати, про Азовское море. К нам подключился как раз Илья Барабанов, специальный корреспондент газеты «Коммерсант». Сегодня он дал хорошее, интересное, большое интервью о предыдущих событиях. Оно есть на нашем сайте. Я хотел узнать, что, собственно, изменилось. Илья, вот сейчас, на данный момент, теоретически, огонь должен быть прекращен. Что у вас слышно в Мариуполе?
Да, добрый день. Ну, вы знаете, такое ощущение, что огонь действительно прекращен. Во всяком случае, вот, наверное, последние часа два никаких разрывов ни с одной из сторон не слышно, то что можно предположить, что может быть действительно какая-то пауза взята. Сегодня с раннего утра вокруг Мариуполя снова шли бои, перестрелки начались где-то в районе 6 утра, продолжались примерно до обеда. Вот, стреляли с севера, стреляли с востока. После вчерашнего наступления на город было полное ощущение, что вот вооруженные силы этих непризнанных республик постараются до заключения перемирия успеть взять город, чтобы, так сказать, резко сменить баланс сил в регионе. Но вот очевидно уже, что с таким наскоком взять Мариуполь у них не получилось. История с Новоазовском, когда город был оставлен без боя, здесь не повторилось. Добровольческие батальоны, армия до последнего стояли, были готовы Мариуполь удерживать. И по некоторым данным даже предпринимали сегодня какие-то попытки контрнаступления.
Илья, а за эти дни вы как физически российские войска все-таки обнаружили или нет? Вот там есть какие-то люди, которые ездят на машинах с белыми кругами и так далее, и по виду отличаются от ополченцев. Они там как-то не расчехлились?
Вы знаете, нет, они не расчехлились. Периодически то там, то здесь коллеги их видят, но тут надо понимать, что как бы все делается с умом, то есть на дорогах, на блокпостах, то есть на тех местах, где, в общем, скорее всего, можно кого-то встретить, дежурят обычно там вполне привычные разномастные ополченцы. А вот эти так называемые вежливые люди, которые очень порой там напоминают там крымские события, они появляются либо в момент действительно боев, когда необходима какая-то профессиональная огневая поддержка, либо занимают какие-то позиции там на холмах, в лесах, где на них почти сложно наткнуться.
Ну и, пожалуй, последний вопрос. Как вы оцениваете боевой дух обеих сторон? Вот как вам показалось, они, если бы не перемирие, готовы были бы, соответственно, украинская и вот эта вот как бы ополченческая сторона продолжать воевать?
Ну, вы знаете, надо, во-первых, конечно, понимать, что сторона, вот эта так называемая ополченческая, она как-то куда лучше технически оснащена в плане боевой техники. Да и, в общем, в численном плане, по словам там бойцов разных добровольческих батальонов, они периодически сталкиваются с тем, что, в общем, численный перевес на стороне противника. Но, как бы, с украинской стороны, в общем, готовность продолжать боевые действия вполне есть. Я так понимаю, что у людей было четкое понимание, что вот им надо додержать Мариуполь до того момента, пока в Минске не будут подписаны эти соглашения. И, в общем, эта задача успешно решена, как вот сейчас видится.
Спасибо большое, Илья. Ну, желаю вам дальнейшей плодотворной командировки в этом непростом месте на территории Украины. А я обращусь к Олесю Донию, депутату Верховной Рады, внефракционному. Олесь, ну что, как вы оцениваете вот этот не брестский, но минский мир?
Надо понимать, что у сторон на переговорах прямо противоположные цели. Украина хочет сохранить жизни своих граждан, сохранить территориальную целостность и начать восстанавливать инфраструктуру. То есть это три цели, но в первую очередь это сохранение жизни украинских граждан. У России совершенно противоположная цель. У России цель захват новых территорий. Для этого применяется тактика легализации их образований на территории Украины, которые могут быть использованы с разнообразными целями. То есть и как якорь типа Приднестровья в Молдове для Украины, который будет не давать Украине, например, присоединяться к НАТО, к Евросоюзу, развивать украинскую культуру, потому что фактически будет иметь право вето, или же как плацдарм для дальнейшего наступления с захватом следующих территорий, Мариуполь, часть Луганщины и Донеччины, Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса. То есть и второй вариант, они, возможно, есть в голове у Путина. То есть если бы у него был другой план, очевидно, что он бы не вводил своих войск и не занимался Россией. Поэтому это даже не временное перемирие. Это вынужденная мера для Украины, а для России это какое-то извинение плана Путина, о котором еще сейчас не знает ни мир, ни Украина. Очевидно, что Путину необходимо какой-то абсолютно пророссийский костяк в Верховном Совете, поэтому он не заинтересован полностью в захвате территории Луганщины, Донеччины до выбора в Верховный Совет, Верховную Раду Украины, потому что таким образом была бы уменьшена возможность прохождения откровенно пророссийских депутатов. Вот после того, как выбор будет закончен и будет какое-то ядро четко пророссийской Верховной Ради Украины, к сожалению, могут опять начать возобновляться террористические акции со стороны Путина и попытки захвата уже новых территорий, то есть не только тех, которые сейчас подконтрольны русским оккупационным войскам и их коллаборантам.
Скажите, пожалуйста, но вы не считаете, что все-таки вот в этом соглашении есть определенный успех украинской стороны, поскольку в так называемом плане Путина из 7 пунктов первым шло фактическое, ну, такой ультиматум, да, чтобы украинские войска отступили от городов там на расстояние артиллерийских выстрелов там и так далее. По разным оценкам это там 30-40-50 километров, смотря какие системы, так сказать, залпового огня, например, считать. Теперь я вижу, что вот ваши специалисты военные сообщают, что никакого отступления с нынешних позиций не будет, то есть и Мариуполь удержали, и ту линию фронта, которая сложилась после поражения, так сказать, вот в этих котлах, то есть, по крайней мере, сдачи Выборга, условно говоря, после, как было с финнами, когда они сдали Выборг, уже удерживая его по мирному договору, в данном случае не случилось.
В Украине, к счастью, кроме центральной украинской власти, существует довольно сильная гражданская инициатива, которая в военное время вылилась в организацию добровольческих батальонов. И добровольческие батальоны отказались поддерживать инициативу центра отступления. Ну, я был, например, в городке Счастье, это на север от Луганска, где базируется часть батальона «Айдар». Там были обстрелы за последние дни со стороны русских и блокпостов, и городка. И им предлагалось, к сожалению, высшим руководством отступление до Харькова. Но батальон отказался. Точно так же возле Мариуполя батальон «Азов» сказал, что он будет до конца обстаивать Мариуполь. Туда собрались 39 других батальонов. В этой ситуации центральная власть, да, если бы имела индивидуально другие договоренности с Россией, не могла себе позволить перечить батальонам, как это неудивительно звучит. Она вынуждена была в той же или иной мере согласовывать свои действия. Поэтому вот как началась оборона Донецкой и Луганской области не от государственной власти, а именно от добровольцев, так и сейчас Путин не сумел расширить максимально территорию захвата, оккупации, именно из-за наявности добровольческих соединений, которые действуют достаточно автономно от центральной власти, формально подчиняясь ей, находясь в подчинении и Министерства обороны, и Министерства внутренних дел, и не подчиняясь приказаниям отступать.
Но они понесли большие потери, насколько я понимаю.
Прошу прощения,
я говорю, они понесли большие потери, насколько я понимаю.
Они понесли очень большие потери, и, к сожалению, очень много подозрений о том, как именно представители добровольческих батальонов были сосредоточены в том, что потом называлось «Иловайским котлом», и до сих пор никто не понес наказание из высшего военного руководства, и поэтому подозрение о том, что не просто так именно добровольцев пытались сосредоточить в том месте, которое подверглось наиболее максимальной и жестокой агрессивной атаке русских, вот это подозрение, оно, к сожалению, еще не развеяно.
Понятно. Я к Дмитрию Орешкину обращусь. Дмитрий Ильич, какова ваша оценка? Все-таки вот что заставило Владимира Путина сейчас остановиться, предложить вот этот план из 7 пунктов, который, судя по всему, полностью ему не удалось продавить в Минске, потому что вот украинские, так сказать, силы не отступают с линии, так сказать, противостояния, во-первых. Ну и там еще есть кое-какие детали. То есть вот обмен пленными действительно начнется в субботу, как сообщил господин Порошенко. Что заставило, какой комплекс событий вот заставил его не реализовывать какие-то более серьезные агрессивные планы?
Мне кажется, довольно понятная ситуация. Конечно, когда затевалась идея с Новороссией, куда входили 8 областей Украины, и когда рисовались такие очень красивые карты, куда входила и Харьковская область, и Днепропетровская, и Одесская, аж до Приднестровья, дальше туда. Это одна история. И те, кто эти карты рисовали, искренне полагали, что там живут русские люди, которые хотели бы отделиться от Украины. А сейчас становится очевидно, что даже в Донецке люди не испытывают такого уж восторга от нынешней власти в лице вот этих людей, в частности, таких, как Антюфеев, например, которые отжимают у людей, уже начали отжимать бизнес, уже отбирать машины.
Сегодня его обвинили в том, что он попытался устроить государственный переворот там у них в этой, Луганде, в смысле, Донбабве, извините. И там какие-то стычки были как раз.
Ну, там постоянно идет борьба между полевыми командирами за лидерство. И для того...
Но есть же хозяева в Москве.
Нет, они вот в том-то и дело, что не все подконтрольно. Так вот, значит, была идея победного блицкрига, чтобы женщины кричали «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Оказалось, нет. Оказалось, вот эта самая украинская армия, которую в интернете уже 1000 раз закидали шапками, обладает довольно серьезной способностью к сопротивлению. И даже если не вводить регулярные войска, то она наступала на этих самых самопровозглашенных лидеров, обжимая их постепенно и лишая их связи с большой землей, в смысле с Россией. Поэтому, конечно, Путину совершенно не хотелось вводить регулярные войска.
Но пришлось, порядка 80 тысяч.
Пришлось. Я не знаю, сколько, я не
оценки
считал.
Оценки разные, но они есть.
Но понятно, что там они действуют. И в этом смысле у Путина очень серьезная проблема, потому что с каждым днем наличия регулярных войск за границей этот факт становится достоянием международной общественности и российской общественности.
Гробы
и
пошли.
Идут, прости господи, гробы, и заблуждаются, прости господи, десантники, которых там случайно как бы находят
в плену.
Да. И это все размывает позиции Путина как на международном рынке, так и внутри страны, потому что как не поддерживают его деятельность, идея введения регулярной или конвенциональной войны с Украиной в российском общественном мнении не популярна, потому что это, между прочим, разрушает саму по себе идеологию того же самого новороссийского величия.
Славянского братства?
Не славянского братства, а того, что мы большие, а они маленькие. Когда очень умный пропагандист Владимира Владимировича Путина, господин Третьяков, в начале года писал о том, что войны между Россией и Украиной не может быть, потому что не может быть никогда, он имел в виду, что, я так понимаю, что Украина, как младший брат, должна сдаться, немедленно отступить и поднять лапки. А этого не произошло, потому что работает совершенно другая логика.
Они же
логика.
Верили, что Украина не существует как государство.
Ну да, что это вообще такое? Это какое-то случайное неправильное образование. Украины вообще нет, есть Новороссия. Ну, всю эту риторику мы слышали. А тогда было, ну, вменяемым людям было понятно, что у войны своя логика. Если ты влезаешь в суверенную территорию со своими государственными структурами, со своей идеологией, то ты получаешь более или менее жесткий отлуп. Так вот, отлуп оказался жестче, чем Путин ожидал. Поэтому ему надо сейчас перевести дух и решить, что делать дальше. Если вводить новые войска, а не вводить их, это значит невозможно развивать наступление. Но
ротация как минимум нужна.
Ротация тоже нужна, но в любом случае постоянное присутствие там с каждым днем ухудшает позиции Путина и в глазах общественности российской, между нами говоря, и в глазах международной общественности. Поэтому ему надо остановиться и придумать, что делать дальше. Мне кажется, понятно примерно, что он хочет. Для него Приднестровье. Это горячая картошка, которую держать в руке большой радости нет. Желательно, чтобы она оставалась не подконтрольна ни Москве, во всяком случае, так сказать, официально, ни Киеву, и чтобы эта территория, как правильно было сказано, постоянно давила на политику Порошенко, не давала проводить экономические реформы, не давала проводить выборы, тормозило развитие. То есть проблема заключается в том, что Путин может ухудшить ситуацию на Украине и в Донбассе тоже. Улучшить он ее не может. Поэтому и завоевать-то особенно непонятно ради чего.
Ради понтов, ради красивого выхода из этой сложной ситуации, чтобы, как это, не потерять уважение, да?
Не потерять лицо.
Чтобы уважуха была.
Чтобы была уважуха. А это с каждым днем все труднее удерживать, потому что и гробы, и что-то нет такого победного легкого шествия, как в Крыму без единого выстрела. То есть вот эта вот логика, по существу, советская, когда важно, чтобы люди ощущали себя победителями. Вот пропаганда создает такой имидж Путина-победителя. Так вот, мы, мне кажется, наблюдаем сейчас постепенное разочарование населения. И это только начало процесса.
Давайте мы к Олесю Донию обратимся. Олесь, я хотел бы вас спросить о той инициативе, которая тоже произошла сегодня. Сегодня у вас в Киеве прошло собрание, инициированное Батьковщиной, сформированная инициативная группа по референдуму о вступлении Украины в НАТО. Значит, формулировка вопроса: поддерживаете ли присоединение Украины к организации Североатлантического договора в скобках НАТО как системы коллективной безопасности. Скажите, пожалуйста, это, на ваш взгляд, что, пропагандистская акция партии вот соответствующей, или это реальная вещь, и действительно вот вместе с выборами можно успеть провести такой референдум? То настроения народа настолько изменились?
Ну, во-первых, надо понимать, что в нынешнем мире, когда появился новый агрессор по типу Гитлера, Путин из Кремля, другого механизма обеспечения обороны для стран в Европе просто не существует. И естественно, что и понимание этого факта, оно усиливается в украинском обществе, поэтому все больше и больше, большая часть населения готова к пониманию необходимости вступления к НАТО. Это факт. Другой вопрос – состояние элит и контрэлит. Мы видим, что украинская элита, украинская власть в какой-то мере, очевидно, идя на переговоры с Путиным, не торгует о присоединении к НАТО. Потому что, ну, за полгода новой власти заявку на вступление в НАТО и только сейчас, когда началась парламентская борьба, кабинет министров Украины уже подал законопроект о том, чтобы Украина изменила свой статус в неблоковое государство. Напомню, это было такое изменение, принято во время Януковича. Тем не менее, контрэлиты в данном случае более, скажем так, радикальная часть политиков майданского, которая сейчас является Батьковщина, как оппозиционная сила по отношению к нынешней власти, то есть это часть майданской коалиции, но оппозиционной к президенту и премьеру. Так вот, Батьковщина пытается эту тему развивать, Но я не уверен в реалистичности проведения референдума у любого, не только на теме НАТО, во время парламентских выборов. Мне кажется, что это более такой показательный ход, нежели какое-то реалистичное действие. Мне кажется, что это больше будет козырем в предвыборной кампании, а не реальным проведением референдума. Кажется, уже, если я не ошибаюсь, один из судов сегодня решил, что не такой референдум. Я еще не открывал решение самого суда, но такая информация уже была. Мне кажется, что проведение референдума мало реалистично.
Ну, в любом случае, вы рассчитываете, я так понимаю, на, скажем так, официальным языком плодотворное сотрудничество с НАТО после встречи вот этой, которая была в Великобритании, и даже на поставки оружия из ряда стран.
Сегодня пришло сообщение, что Италия готова продавать броневики Украине. 80, кажется, броневиков. Президент говорил о нелетальном оружии, то есть несмертельном оружии. То есть надо понять расшифровку еще этого термина. То, что Украина будет стремиться к расширению сотрудничества с НАТО, это естественно, потому что самостоятельно защититься против такого агрессора, которым сейчас является Россия, прямо скажем, очень затруднительно. Нам необходимо сотрудничество со всем миром, чтобы противостоять этой агрессии. В первую очередь с НАТО.
Да, Дмитрий, смотрите, интересная ситуация получается. Какие цели ставил перед собой Владимир Путин год назад? Да, не пустить Украину в Европейский Союз, в ассоциацию, ни в коем случае, чтобы не было сближения с НАТО, и вот в таком духе. Да, что мы имеем сегодня? Интересная картина, движение в эту сторону, а что получено России, это два огрызка, правда, с крупными городами Донеччины, да, Донецкой и Луганской областей Донбасса, и Крым. Равноценно?
Я думаю, что здесь имеет место вполне предсказуемый и неизбежный стратегический просчет. Потому что действительно год назад разговор шел о том, чтобы всю Украину целиком пристегнуть к таможенному союзу, Евразийскому союзу. Именно ради этого были выделены знаменитые 15 миллиардов, из них 3 миллиарда уже Янукович успел получить. А в результате вместо 43 миллионов украинского населения получили Крым с 2 миллионами с хвостиком и очень серьезные проблемы в том, что раньше пафосно называлось Новороссия, а сейчас понятно, что это примерно 1/4 часть от суммарной территории Луганской и Донецкой областей. То есть, по большому счету, печальная истина заключается в том, что Путин в стратегическом плане лузер. И вот именно это и надо замаскировать. Потому что, смотрите, Грузия, уж как старались убрать из Грузии неприятного президента Саакашвили, уж как поддерживали Иванишвили. И теперь Грузия скребется в дверь НАТО и изо всех сил туда просится.
Саакашвили, правда, Грузию покинул, но ровно в те сроки, которые ему были отведены по закону.
Дело не в том, покинул или не покинул. Дело в геополитике. Все равно Грузия стремится...
Идет туда же.
Туда же. После огромных затрат и финансовых, и человеческих, каких угодно, живых и прочее, со стороны России. Финляндия что-то там говорит непонятное про свой нейтральный статус. Даже Швеция жесткую позицию занимает. Не говоря уж про страны Балтии, Молдавию, которая, очевидно, целится в НАТО. То есть, если так вот с птичьего полета посмотреть, то получается, что Россия гораздо больше проиграла, чем выиграла. Например, то же самое Приднестровье, которое при нейтральной Украине, во всяком случае, могло пользоваться сухопутным сухопутной, сухопутным коридором с Россией. А сейчас это полный изолят между недружественной Украиной и недружественной Молдавией. И теперь там уже и в экономической катастрофа по существу получается, и социальная там вдвое уменьшилась, больше, чем вдвое уменьшилась численность населения и так далее. И вот теперь такую же петрушку хотят учредить на месте Луганска-Донецка.
Знаете, я что слышал от адептов, так сказать, этой идеи, такой циничный взгляд. Ну, а что, зато мы пополним славянское население России. Вот они там частью бегут из этого Донбасса в Украину, а часть в Россию.
А, ну, часть, конечно, уже говорят, что около миллиона, я думаю, что это завышенная оценка беженцев.
Если вместе, там, в Украину и в Россию, наверное,
ну,
да.
Ну, это очень характерно как раз вот для мышления таких лубянско-кремлевских стратегов. Для них население – это вот какая-то биомасса, которую вот разрезали ножом, передвинули туда, сдвинули отсюда. На самом-то деле, понятно, что у Кремля, между нами говоря, не хватает ресурсов для того, чтобы поддерживать на плаву вот это новое образование. Ну, даже в
начале... А почему не хватит? Ну, в конце концов, урежут еще социальные расходы.
Ну, вот урежут, конечно.
России. Так, урежут. Значит, хватит. И будут кормить не Кавказ, а Донецк и Луганск.
Плюс. А Кавказ тоже надо кормить, между нами говоря. И надо кормить еще, например, Приднестровье тоже, само собой. Ну, и, например, Калининградскую область, где... Когда говорят, что России наплевать на санкции, может быть, это и так для всей России. А вот конкретно к Восточной Пруссии, тире к Калининградской области, это совершенно не так. Она санкции с большим трудом переживает, потому что там весь бизнес на трансграничной торговле построен. И сельское хозяйство довольно там убогое, питаются они в основном за счет привозных продуктов. И сейчас у них цены растут очень серьезно.
А где они не растут? Они на 20% на продукты
вырастут. Мы как-то этого еще не очень почувствовали. Вот через полгода это будет очевиднее, а через год еще очевидней. И вот в этом-то и путинская проблема, потому что такой пропагандистский бесплатный сыр уже проглочен. Мы уже отрадовались, отбродили эти дрожжи, которые называются «Крым наш», а теперь начинаются скучные, тяжелые экономические будни. Вот этих самых беженцев надо устроить. В Донецк и в Луганск надо тоже закачивать денег чрезвычайно немало.
Вот сейчас очередной гуманитарный груз собирается.
Ну, гуманитарный, туда. Это, в конце концов, копейки. А вот, ну,
там
смотрите.
Там инфраструктура разрушена, конечно, и Украина конечно. Сейчас не будет туда вкладывать.
Именно поэтому было бы правильно, с точки зрения Кремля, эту гирю навесить на шею Порошенко.
Но это они, им не, у них не получается.
Вот в том-то
как
и дело.
Же, как можно навесить то, что ты не они не контролируют?
Так в этом и проблема, потому что была идея, что вот Новороссия, радостно одев трехцветные венки на голову, двинется стройными рядами к старшему брату, а она чего-то этого не хочет. И не только потому, что их там держат на коротком поводке, как нам объясняют, а люди общаются друг с другом и понимают, что лучше жить в мирном Харькове, чем в воюющем Донецке.
Скажите, а вот как географ, как вы оцените? Ну, предположим, вот создается это самое Приднестровье в Донбассе, да?
Приднестровье... точка 2, да?
Да, точка Приднестровье 2. Вот. Предположим, даже немножечко эта территория еще округлится, там как-то они поддавят, ну, бывает такое, да, там вот сейчас я вижу сообщение, что какой-то отвод техники там предполагается все-таки, но если там какой-то отвод будет небольшой, значит, вот они там какую-то компактную территорию создадут, да. А насколько эта территория может экономически себя, ну, хоть частично кормить?
Не может, хотя бы потому, что это суперурбанизированная агломерация, там Донецк, Горловка, Луганск. Города очень населенные, с хорошим населением, вообще говоря, с продвинутыми достаточно людьми, хотя их там бронят всякими неприятными словами, типа ватники. Это все-таки городское население, достаточно квалифицированное, но ведь нужна еще сельская территория вокруг. А если граница проходит там в 20-30 километрах от города, то такой город придется кормить, снабжать харчами из
России. Там по две трети от каждой области, собственно, контролируется украинскими
Больше,
силами.
Потому что Луганская область вообще, там же Луганск на самом юге области, а примерно процентов 80 остается под контролем Украины. Так вот, именно поэтому статус-кво для России неудовлетворителен. Им придется действительно подвигать эту самую границу. И ситуация полностью дублирует Приднестровье в худшем варианте. Там хоть есть какая-то сельская зона, там есть свое сельское хозяйство, а здесь этого практически не будет. Здесь это будет целиком нагрузка на государственный бюджет, причем на несколько
России.
Лет. России, конечно. Потому что инфраструктура разбита в хлам, и все это восстанавливать, это даже не тот самый мост через Керченский пролив, который тоже стоит денег. То есть, в дополнение к Крыму будет еще одна самая тяжелая гиря, потому что, ну, скажем, Южная Осетия, там 30 тысяч населения, да, и то 10 миллиардов рублей в год стоит. Чечня, меньше миллиона населения, стоит 60 миллиардов рублей в год.
А в Донбассе сколько останется?
Ну, изначально было 6-7 миллионов, если все области брать. Ну, скажем, какая-то часть убежала в качестве беженцев, часть в Россию, часть на Украину. Но значительная часть просто территории отрезана, так что остается практически три крупных города. В сумме это где-то 1,5-2 миллиона.
Население. Три города – это у нас Донецк, Луганск, Горловка, по
сути. Донецк, Луганск, Горловка.
Там агломерация,
и, да? Да, и города-спутники. Под 2 миллиона где-то городского населения без как говорили древние греки, без хоры, то есть вот без сельского окружения, которое необходимо для нормального существования городов. И это лет на 5 удовольствия, причем чрезвычайно дорогого. В условиях санкций и в условиях стагнации нашей экономики это более чем серьезно. Это самое тяжелая гиря из территориальных приобретений, из всех тех, которые мы себе на шею уже навесили.
Ну, значит, просто будут пытаться в какой-то форме это вернуть на бюджет Украины?
Если бы они думали на полтора шага вперед, вот как? Вот эта горячая картошка, которую удобнее всего держать за шиворот.
Ну, видите, был же разговор поначалу, так сказать, о какой-то федерализации, там, о том, о сём, о русском языке, потом обо всем этом в пылу боев и взвода туда сначала спецназа, потом наемников, а потом и регулярных войск. И, собственно, они ведь позабыли о том, что они заявили поначалу, какие цели. Что цель, на самом деле, вся Украина и влияние на нее через вот эти восточные регионы.
Да, и именно поэтому хитроумный Ринат Ахметов пытался сыграть свою игру, усилив свое влияние на этой территории. А в результате он оттуда вылетел, как пробка из бутылки с шампанским, и потерял и свой бизнес, и свое влияние там. И сейчас там командует господин Антюфеев, который разбирается со своими конкурентами на политической ниве местного масштаба, причем разбирается довольно сурово.
Ну, кстати говоря, в Украине я вижу достаточно часто разные публицисты, вот наш коллега Портников на эту тему выступал, да и в России, так сказать, сочувствующие, по крайней мере, такому мирному исходу, они пишут что-то такое, типа «бросьте Донбасс». Вот тот же Альфред Кох написал сегодня тоже советы украинским друзьям, что как-то надо от него вам избавиться.
Я думаю, что не наше дело давать советы украинским друзьям, они сами разберутся.
Но они сами себе дают такие советы.
Да, но есть вполне объективная тенденция, я о ней полгода назад говорил, и сейчас повторю. До Первой мировой войны в Европе было 15 государств, перед Второй мировой войной их было 30 государств, сейчас больше 50. То есть пространство дробится политически.
Ну, видите, с другой стороны, есть рецепты сохранять, так сказать, целостность с помощью дробности, так сказать, федерализма и так далее. Ну, создавая новые локальные вот эти пространства.
Да, немецкий вариант.
Когда так в Испании тоже автономия полна.
Испанский и британский, там, скажем, да, когда там 19 числа там будет референдум, да,
насчет... Ну, вот посмотрим, вот. Что они
Но
выберут.
Это процесс мирный, процесс легальный, процесс продолжительный, когда люди идут голосовать, взвесив все за и против. Это нормальный процесс. Когда тут нам говорят, что, значит, вот необходимо отделить или там как-то федерализовать, в устах Меркель это значит одно, а в устах Дугина это значит принципиально другое.
Ну, можно в СУЕ не упоминать таких людей. Это
ну, в чем СУЕ-то? Он к делу имеет прямое отношение. Он певец Новороссии. Так вот, сейчас у Москвы, у Кремля очень серьезная проблема. Что же Москва хочет в результате получить? Она хочет, чтобы платила за все это удовольствие Украина, а руководила реальным процессом Лубянка, да, через Антюфеева и через других там своих бойцов. Такое не получится. То есть придется за удовольствие платить. И платить придется налогоплательщику. Опыт показывает, что вот такие военные восторги имеют тенденцию в течение 1-2 лет выдыхаться.
Ну, для России есть, по крайней мере, один очевидный плюс, что платить за эти, за это удовольствие, иметь там какие-то две мятежные республики на содержании, не придется, в общем, в таком массовом порядке гробами и вот этим позором, когда все эти гибели людей, так сказать, посланных туда, сначала скрывали, потом, значит, там с могил, извините, таблички снимали, а теперь придумали новую историю, как они там были в отпуске героически, причем военнослужащие регулярной армии. Ну, в общем, смешные и стыдные вещи.
Ну, вот это фундаментальная проблема, потому что они начали, они исходили из, в общем-то, сталинской системы ценностей, что вот важно мобилизовать общественное мнение, важно поднять, важно победить. Все это замечательно, когда ты работаешь в сталинской системе с заткнутыми средствами массовой информации. Для тех, кто смотрит первые два канала нашего телевидения или первые четыре канала, примерно так и получается. Но,
так это 80%.
Ну, все равно через них, помимо каналов, пробивается реальность. Вот чего не было в сталинской ситуации, люди жили в абсолютно вымышленной реальности, и им казалось, что мы действительно победители, что Советский Союз – лидер мирового прогрессивного человечества, все на него взирают с надеждой и так далее и тому подобное.
Ну, теперь вот ультраправые, ультралевые с надеждой тоже взирают на консервативную Москву.
Я, может быть, и взирают с надеждой, но в Москве-то от этого радости совсем немного, потому что информация просачивается. Просачивается информация про похороны, просачивается информация. Да видно же, что продвигаться-то вперед не получается. Хочешь, не хочешь, приходится договариваться. С точки зрения вот тех самых оглашенных идеологов Новороссии, сейчас мы имеем дело с предательством со стороны руководства. Вместо того, чтобы защитить наших братьев...
Ну, как там, с предательством? Все-таки был момент, когда казалось, что все, сливается это, Новороссия по полной программе, все-таки Владимир Владимирович не пожалел, десантников.
Теперь нам будут объяснять, что...
Две дивизии,
все это замечательно, а что в результате имеем? Пятачок территории, который там от всей Новороссии обещанный, не составляет и 5%.
Спасли русское население, скажут.
Ну нет, слушай, они что-нибудь сказать, что найдут.
Слушайте,
нет,
врали,
они
там
найдут, что сказать, да. Но
есть.
Вот сейчас-то уже врать становится все труднее, и через полгода будет еще труднее, чем сейчас врать. Потому что зачем мы это начали? Что мы в результате получили? Чем живут люди в Одесской области или в Харьковской области, или в Днепропетровской области, русские люди, хуже, чем в Лугандонии? Это все будет довольно трудно удержать, как воду в мешке в таком джутовом. Будет вода вытекать. Люди же связывают те же самые... Это же наши соотечественники в смысле информационного общения. Люди из Донецка пишут через интернет, и люди в Харькове это читают. И люди из Харькова пишут в Донецк. Они обмениваются информацией.
Ну,
у них родственники там...
Интернет выключат, тогда
Тогда надо строить новый московский интернет, возводить железный занавес, китайскую стену, а это уже не получится. И тогда надо запрещать хождение там проклятого доллара в нашей стране.
Есть энтузиасты.
Есть, безусловно, есть, кто бы сомневался. Но после этого придется населению одевать ватники, резиновые сапоги и возвращаться.
И в ГУЛАГ его отправлять.
Ну, значительную часть для скрепления боевого духа придется
сценарий.
В ГУЛАГ, а как же без этого?
Да, давайте вот мы звоночек примем. Сергей из Тульской области, пожалуйста, ваш краткий разумный вопрос.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, может быть, вот действительно все эти предложения выглядят уже довольно фантастично. Предлагаемые вашими гостями вот запретить доллары, все. Но с другой стороны...
Это не мы, не мы.
А?
Это мы других цитируем.
А, ну ладно. Но все равно, я к тому, что... Я вот вспоминаю эту историю 8 или 10-летней давности. Вот конфликт такой, небольшая заморочка на Тузловской косе. Вот если помните, там была такая напряженка между... украинскими и российскими пограничниками.
Предвыборная напряженность имени Дмитрия Рогозина.
2003 год.
Третий год, да, уж давненько.
Да, ну это уже бог знает сколько тому. Вот. Но дело в том, что я помню, один журналист задал вопрос, а возможен ли такой вот конфликт, война между Россией и Украиной, и сразу все так, да что вы, это же даже в кошмарном сне такое не приснится. И вот, пожалуйста, вот, уже все это происходит на самом деле. Ведь только дураки могут поверить, что против украинской армии воюют там вот эти повстанцы, или как они, ополченцы, которые устраивают такие котлы целым дивизиям или бригадам там. Ну, это просто даже, я не знаю, это численно было бы невозможно, даже если бы, все, наверное, все мужское население там этой Луганки не поднялось бы и устраивать такие... Там котел, там три дивизии, там одна бригада. Но это чисто уже действительно просто война Украины с Россией.
Или ну, России с Украиной. Закамуфлир... Сергей, ну мы вас поняли, а какой-то вопрос у вас есть?
Вопрос, а вот, допустим, Путин, ну понятно, он примитив там, у него, как в школе КГБ, наверное, учили, что если не можешь навести у себя порядок в стране, так нагать у соседа там. Вот, поэтому... Там чисто просто, если, допустим, он как размышляет, я думаю, ну вот была площадь Украины, там, допустим, 500 тысяч квадратных километров, вот стало 400 тысяч квадратных, вот и все, у него на душе уже праздник. Там у Грузии было, допустим, 200 тысяч квадратных километров, стало 150, ну вот и все.
Мы поняли. Ну, значит, вот эта логика, да, как вам, вот человек так понимает Владимир Владимирович Путин, а вы с ним согласны?
Ну, да, я бы несколько развил эту идею. Вот Сергей говорит, что надо быть совсем дураком, чтобы не понимать.
Что там российская армия.
Что там российская армия.
И вот мы показываем вот, разные съемки.
Вот
да?
На это и на
а
это
люди говорят, расчет. А вы докажите все равно.
Ну, кто не хочет верить, тот не поверит.
Но вы же не телевизор.
Но все труднее и труднее противостоять вот напору очевидных фактов. И поэтому я говорю, что время работает сейчас против Путина. И второе соображение насчет условных 500 там, тысяч квадратных километров и 400.
О территориальных превращениях.
О территориальных превращениях. Это все логика середины 19-го, начала 20 века, когда чем больше территории, тем страна богаче. Сейчас мы живем в другую эпоху, когда территория – это не столько подарок, сколько открытый рот, куда надо вкладывать инвестиции. Территория для того, чтобы там жили люди, чтобы они оттуда не убегали, чтобы она приносила деньги, и чтобы не было ее депопуляции, требует постоянного вложения на совершенствование инфраструктуры, дорога, образование, медицинское обслуживание. Иначе люди оттуда поползут, как они поползли из Приднестровья. 750 тысяч было, когда Приднестровье вот, отделилось, и сейчас там меньше 350 тысяч. Более чем вдвое население сократилось. Народ разбежался вот от этого счастливого островка советской культуры под руководством господина Антифеева. Та же самая Петрушка будет с Донецка и с Луганском. Но наша-то власть думает терминами сталинскими. Я о чем говорю? Как раз говорил о том, что да, население должно быть идиотом. Да, население должно верить, что нам стало житься лучше. Да, мы там, скажем, питаемся по карточкам, но зато мы впереди планеты всей. Вот это вот сдвиг наших ожиданий в сферу пропагандистскую, идеалистическую какую-то, он разрушается прямым столкновением с жизненной практикой. Ну, не лучше сейчас живется в Приднестровье, чем в любой соседней территории. Даже в Молдавии, которая управлялась коммунистами последние там 10 лет, и поэтому тормозилась в развитии тоже. И уж точно хуже, чем на Украине. А то же самое будет с Лугандонией, потому что как ни крути, от соседней Харьковской области будет потихоньку-полегоньку развиваться. А что будет в Луганске и Донецке под руководством господина Антифеева, это будет такая, если он, конечно, одолеет всех других полевых командиров, то там будет такая военная хунта, настоящая, не киевская хунта, а такая никем не назначенная хунта, которая будет держать все в ежовых рукавицах. Я напомню, что покойный генерал Лебедь того же Антифеева в прямом эфире федеральных каналов в середине 90-х назвал гестаповцем, сказав, что вы забираете живого, здорового мужика к себе, а выпускаете инвалида или вообще не выпускаете.
Ну, злодеев-то там много, и в Донбассе теперь тоже.
Их специально туда притащили, они знают свой маневр, они умеют делать то, что сделали в Приднестровье. Жить в Приднестровье сейчас, я бы никому не пожелал.
Ну вот, тем не менее, тут господин Захарченко, который представляет вот одну из этих так называемых республик, он сказал хотя бы одну разумную вещь, что не надо сейчас обсуждать никакой статус этих республик, важно прекратить кровопролитие. Может быть, у них тоже что-то такое вот срабатывает, тем более, что после того, как оттуда эвакуировали таких активных борцов за русский мир, типа гражданина Стрелкова там, и некоторых других.
Ну да, и вот то, что их оттуда эвакуировали, как раз означает, что эта роскошная экспансионистская идеология Новороссии сдулась.
И нужно опираться на местные кадры.
Да, нужно опираться на местные, хорошо подготовленные кадры. А что ж, с ним спорить совершенно не приходится, потому что худой мир лучше доброй ссоры. Но вопрос в том, каким образом эту добрую ссору начинали, откуда там взялись такие господа, как Стрелков, как Безлер, они что, самозародились, что ли, там?
Нам, знаете, что скажут? Я один из главных тезисов российской пропаганды, это то, что кровь на Украине проливается отнюдь не из-за там конфликта вот между Востоком и Западом Украины, или между Путиным и, я не знаю, Порошенко и Циняком и другими,
американцы,
а между тем, что это продвижение НАТО на Восток и коварные замыслы Соединенных Штатов Америки. Ну, вы, кстати, из Америки, кажется, приехали.
Ну да, я там...
И как коварные замыслы?
Да им глубоко наплевать, в общем, на то, что здесь происходит. Примерно так же, как российскому общественному мнению безразлично, что там происходит в Нигерии или...
В Ираке?
Ну, в Ираке, может быть, еще и как-то это волнует какую-то часть населения, а то, что в Африке происходит, вообще никак не волнует. Для них, ну, довольно странная, диковатая ситуация на Украине. Они плохо представляют, где Украина находится, в Сибири, наверное.
Они удивились, что Владимир Владимирович Путин не оказался джентльменом.
Ну, может быть, и это их удивляет. Ну, в общем, они с интересом слушают, и для них это сказки Синдбада-морехода, в общем. То есть, брать в клещи НАТО, Россию и в американской системе ценностей, это не то, что последнее дело, а вообще какое-то не присутствующее в массовом мышлении, во всяком случае. А вот то, что благодаря действиям Владимира Путина все ближайшие соседи бегом бегут в это самое НАТО, вот это, естественно, исторический факт.
Здесь но есть... не все еще бегут. Вот,
а кто не
хотя,
бежит?
Ну, Казахстан хоть и обиделся тут недавно на заявление по отсутствию у него государственности в древности, но не бежит пока.
Ну, во всяком случае, я думаю, умный и хитрый господин Назарбаев свою армию сейчас изо всех сил укрепляет. Равно как и господин Лукашенко. Кстати говоря, в дополнение ко всему, надо отметить, что и отношения в Евразийском Союзе как-то немножко поскрипывать стали. Лукашенко, он начал проводить абсолютно самостоятельную политику и изображает из себя такого независимого посредника между Москвой и Украиной.
Ну, Минская встреча – это его успех?
Ну да, конечно. Он, как всегда, хочет снять сливки со всей этой истории и, по-видимому, снимет.
К выборам, кстати говоря.
И в экономическом плане тоже. Ему это как манна небесная. Но при этом он должен себя позиционировать как независимый самостоятельный политик, который проводит самостоятельную политику, извините за тавтологию. Ну так вот, значит, про американцев. Это тот самый случай, про который вот Сергей обозначил. Для дураков. Люди действительно думают, что НАТО – это структура, которая призвана зажать Россию в клещи. Но это вступает в прямое же противоречие нынешней пропаганде, которая говорит, что НАТО – это мыльный пузырь, что НАТО – это вообще жалкая структура. И, в общем, это похоже на правду, потому что последние 20 лет НАТО не понимало, чем заняться.
Но теперь есть понимание,
вот теперь,
заняться.
Благодаря действиям Кремля, у НАТО появилась конкретная задача, или, точнее, он, альянс, встрепенулся, соответственно, теперь у них будет больше денег, больше поддержки в демократических структурах, потому что соседи нашего замечательного государства плохо спят по ночам и понимают, что если такое происходит на Украине, то, в принципе, можно ожидать такого же и в Молдавии, по соседству с Приднестровьем, или в Прибалтике.
Ну, вот из Эстонии украли какого-то их полицейского России сегодня. Тоже веселая история. Дмитрий, я хотел бы в заключение, времени у нас мало, спросить об отдаче в России всего этого. Вот марш за мир намечается, ну, оппозиция такая слабенькая. Будет еще слабее?
Про оппозицию я ничего хорошего сейчас сказать не могу, не вижу у нее реальных шансов, просто потому что электоральная и публичная политика уничтожена, что, кстати, входило в расчеты, потому что в военных условиях наш народ привык сплачиваться вокруг действующей власти. Плохая, хорошая, надо сплотиться, дать отпор. Плохо и будет работать в течение там нескольких месяцев, со временем рассосется, как рассосалось в 1914 году, когда вся страна стояла сначала в восторге, в едином порыве поддерживала царя-батюшку, а потом он же оказался предателем, женатым на царице немке. Вот что-то похожее будет у нас. Думаю, что в России... Вы знаете, что я заметил? Полгода назад я провел маленький социологический эксперимент, считал ленточки на машинах. Примерно каждая пятая машина была с ленточкой. Сейчас примерно каждая десятая.
Спасибо.